у пророка сказано, что ваши как бы вот эти водоемы, они как бы, ну, такие разбитые, то есть постоянно вы пытаетесь их наполнить чем-то, то есть пытаетесь какое-то получить удовлетворение в жизни, но постоянно эта вода, она уходит и уходит. А меня, то есть мой водоем вот с живой водой, вы отринули. Поэтому я вас ободрю, независимо от того, как вы сейчас, ну, себя чувствуете, насколько вы чувствуете, у вас как бы все внутри, ну, такое вот живое, этот источник бьет фонтаном, или наоборот, вы себя где-то вот как погода, да, чувствуете себя где-то вот таким вот иссушенным, уставшим, ищите сегодня в Иисусе эту живую воду. Иисус хочет дать вам сегодня эту живую воду даром, и Он хочет, чтобы вы, уйдя с этого служения, вы продолжали радоваться, продолжали наслаждаться Божьим присутствием. Потому что, честно вам скажу, церковь, мне жалко себя и жалко вас, если мы, допустим, радуемся Божьему присутствию или ощущаем Божье присутствие только в церкви, или только, допустим, на домашней группе, или только в каком-то особенном месте, когда мы с кем-то общаемся из верующих. Иисус хочет, чтобы Его живая вода, она текла в нашей жизни, что? Каждый день, все время, постоянно. Я вас ободрю, ищите этого, не соглашайтесь, потому что иначе в жизнь приходит, ну, рутина, приходит, ну, кажется, ну, а вообще зачем в церковь ходить, а зачем в Бога верить? Если мы перестаем, то есть искать вот эту живую воду, если мы перестаем, своего рода насыщаться или вот напиваться из этого источника, который дает Иисус, то, соответственно, и мы будем сегодня об этом говорить, мы начнем искать вот эти источники или вот этого насыщения в чем-то другом. И этот мир обязательно предложит очень много как бы таких вариаций. Не хочешь это, давай вот это. Не хочешь это, попробуй вот это. Вот это тебе, ну, как бы не приносит удовольствия, давай вот это вот начни делать. И я вас, церковь, ободрю. Молитесь, ищите, спрашивайте, Господь, что ты хочешь мне сегодня сказать? Какое ты хочешь дать мне сегодня ободрение? Спрашивайте это сегодня у Бога. Хорошо, церковь, давайте мы обратимся к Слову. Постараюсь быть краток и лаконичен. Но несмотря даже на жару, я верю, что, ну, Слово Божие – это одно из таких важных частей служения, то, ради чего мы вообще приходим к Богу, для того, чтобы услышать Слово от Него и для того, чтобы получить… Помните, народ израильский, Бог давал манну как бы на сколько? На месяц вперед, на год вперед или там на каждый день. И знаете, Новый Завет говорит, что все, что было вот с народом израильским, это все прообразы для нас сегодня. И вот даже вот эти прообразы, как Бог питал свой народ в пустыне, это прообраз в том, что Бог хочет давать своим детям пищу на каждый день. И не просто, ну, физическую пищу, а пищу духовную. Потому что Иисус говорил, да, что не хлебом единым будет жить человек, да, но чем? Всяким словом, исходящим откуда? Из уст Божьих. И я хочу вас ободрить. Я знаю, что часто я тут проповедую, кто-то еще может проповедовать, но я вас хочу ободрить. Ищите слово от Бога. Я могу, читать, да, там места из Писания, могу делиться тем, что Бог мне открыл, и то, о чем Бог побуждает говорить сегодня к церкви, но вы ищите именно ту манну, которую Бог хочет дать лично вам. Еще одна такая особенность, то, что происходило в пустыне. Кто собирал манну? Кто собирал манну? Каждый для кого? Для соседа, да? Для себя. Каждый собирал для себя и для своей семьи. Интересно, что если собирал, допустим, один человек, там, отец или мать или сын, то есть этот человек был обязан собрать манну на кого? Только на себя самого, на себя любимого. Или на кого? На семью. Каждый собирал и для себя, и для своей семьи. То есть когда мы получаем слово от Бога, мы не просто сами себя, своего духовного человека, как бы ободриваем, напитываем, мы тем самым получаем вот эту манну или ободрение и для своей семьи, и для своих близких и родных. Вы все прекрасно знаете, да, не у всех у нас, ну, как бы все члены семьи, они спасенные. И если Бог вам дает духовную пищу, дает эту духовную манну, Он дает не только для вас, но Он дает также для вашей семьи, для ваших родителей, для ваших бабушек, дедушек, для ваших детей, для ваших даже соседей и сотрудников. Бог дает пищу для вас и для вашего, так сказать, соседа. Хотя, ну, как бы, если брать по Писанию, то Бог давал именно конкретно на каждую семью, именно столько, сколько нужно было каждой семье. Хорошо, перед тем, как мы обратимся к нашему основному месту Писания, хочу задать вам один вопрос. Кто помнит, какое самое большое сокровище мы можем приобрести в нашей жизни? Царство небесное или как царство какое-то другое? Царство Божье. Царство небесное мы приобретаем, когда мы переходим из нашей вот земной жизни, да, уже в вечную жизнь. Мы как бы входим в Царство небесное, если мы в мире со Христом. Но здесь, на земле, мы уже можем жить где? В Царстве Божьем. И Царство Божие может обитать где? Внутри нас. Знаете, вот такой вот парадокс. Можно жить в Украине, да? Но есть такое выражение, да, там, с Украиной в сердце, так вот поэтически, да, ну, это как бы говорят там патриоты, что можно вот настолько переживать об Украине, что вот Украина в твоем сердце. И знаете, вот верующие – это те люди, которые на самом деле могут жить в Царстве Божьем, и это те люди, у которых внутри них может быть Царство Божие. А кто помнит, какая цена или сколько стоит Царство Божие? То есть за сколько его можно, так сказать, купить в денежном эквиваленте или в каком-то другом эквиваленте? За что? Что? Подарок. Ну и подарок, и все же все-таки не совсем. Вся жизнь наша. Помните, мы читали притчи, которые Иисус говорил о Царстве Божьем? И Он приводил пример земледельца, да, который нашел сокровище, и приводил купца, который искал драгоценные жемчужины. И оба они для того, чтобы приобрести это сокровище, и для того, чтобы получить эту драгоценную жемчужину, они отдали все, что до этого они в своей жизни скопили, все, что приобрели, они все это продали, и все, что имели, вложили куда? Царство Божие. То есть, с одной стороны, Царство Божие, понятно, мы не можем купить, ну, за деньги, да, или за какие-то материальные вещи. Но с другой стороны, для того, чтобы Царство Божие было в нашей жизни, мы на самом деле должны отдать этому Царству всю свою жизнь. Иначе, ну, мы точно так же легко, как мы его нашли, мы точно так же легко можем его потерять. И сегодняшняя тема, о которой я хотел бы с вами, Церковь, поговорить, это тайное Царство или, так сказать, тайна Царства Божьего. Или Слово, ставшее плотью. Тайна Царства Божьего или Слово, ставшее плотью. И место Писания, которое хотел бы вместе с вами прочитать, это Марка, Евангелие от Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава. И мы прочитаем со 2 по 20 стихи. И знаете, это очень известное, большинству из вас, я думаю, ну, может, на память вы ее не знаете, но вы однозначно не один раз слышали эту притчу и слышали различные, как бы, интерпретации или различные трактовки этой притчи. И знаете, это одна из тех притч, в которой Иисус также пояснял некоторые истины или некоторые принципы о Царстве Божьем. И это притча о сеятеле. И я хотел бы вместе с вами сейчас прочитать эту притчу. Марка, 4 глава, со 2 стиха. Здесь написано: «И учил их притчами много, и в учении своем говорил: слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100 крат. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Скажите своему соседу: тебе дано знать тайны Царствия Божия. Ободрите своего соседа: тебе дано знать тайны Царствия Божия. Дим, тебе дано знать тайны Царствия Божия. Знаете, мы все, как люди, очень любим, когда нам рассказывают какие-то тайны или что-то такое вот сокровенное. И знаете, вот апостолы и те ученики, которые следовали за Иисусом, тут написано, что 12, да, и сопровождавшие его, они спросили его об этой притче. Они тоже не поняли смысла. Ну, то есть не то, чтобы они не поняли то, о чем Иисус говорит, потому что они все, большинство из них сталкивались так иначе с земледелием, даже если у них не было, может быть, своего поля, но они все знали, как растет пшеница, как сеется пшеница, они все знали вот эти все, ну, что если, ну, зерно попадет на какую-то нехорошую почву, то, ну, толку с него не будет. Но знаете, несмотря на то, что вроде все понятно, то есть Иисус не говорил каким-то таким, ну, очень сложным языком. Иногда бывает, иногда, может, у меня бывает искушение что-то так сказать сложнее или как-то приукрасить. Иисус говорил очень просто и очень прямо. Но знаете, даже говоря прямо и просто, многие люди не понимали. И здесь Иисус говорит, что все те люди, кто его слушал, они ушли, не поняв этой притчи. И даже его ученики, 12 апостолов, и те люди, которые сопровождали, они тоже, оставшись наедине, им было, может быть, стеснялись спросить при всех, потому что бы на них как-то косо посмотрели, что как же так. Ученики Иисуса, они понимают то, о чем он как бы проповедует или учит. И когда они остались один на один, они спросили Иисуса: «Иисус, а что значит эта притча?» И Иисус говорит, что вам дано знать тайны Царствия Божия. И знаете, в этой притче раскрывается одна из этих тайн. И я хотел бы, чтобы мы ее, так сказать, откопали, для себя увидели и, можно сказать, этой тайной вооружились. Знаете, кто имеет информацию, как сегодня говорят, тот, что владеет чем? Владеет миром, или, можно сказать, владеет всем. То есть человек, который имеет правильную информацию, он знает, даже наперед, что и как должно произойти, и он может к этому приготовиться. И я хотел бы, чтобы мы, как верующие, как церковь, мы владели правильной информацией и знали вот эти тайны Царствия Божия, о которых учил Иисус. И давайте вместе дальше посмотрим то истолкование или то объяснение этой притчи, которое предложил Иисус своим ученикам. С 12 стиха. Он говорит, что о тем внешнем бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимайте этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Можете сказать своему соседу: если ты не хочешь, чтобы к тебе приходил сатана, никогда не слушай Слово Божие. Скажите своему соседу: если ты не хочешь, Дим, чтобы к тебе приходил сатана, никогда не слушай, что говорит тебе Бог. Сатана к тебе не будет приходить, у тебя нечего воровать. Сатана приходит только, чтобы что-то украсть. Если у тебя нечего украсть, он к тебе не будет приходить, ты ему не интересен. Если у вас нету Слова Божия, сатана к вам приходить не будет. Вы не та личность, которую будет сатана интересовать. Сатана только приходит к тем, у кого есть что украсть, у кого есть можно еще что-то убить, да, кто еще живой, и кого можно погубить, как говорит Писание. Он приходит украсть, убить и погубить. Если мы не принимаем или не слышим сегодня Слово Божие, как говорил Иисус, сатана приходит только к тем, кто услышал Слово Божие, да? И он приходит сразу же, если можно, да, украсть это слово. Дальше Иисус говорит: подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Заметьте, следующая категория людей – это люди, которые на проповеди, возможно, громче всех кричат «Аминь», «Аллилуйя». Они радостные и говорят: «Да, пастор, слава Богу, Господь, я верю в Твоему Слову». Но знаете, Иисус здесь подчеркивает одну такую истину, что мало соглашаться с тем, что Бог тебе говорит. Скажите своему соседу: мало соглашаться с тем, что Бог тебе говорит. Знаете, сегодня в этом мире очень мало можно найти людей, которые будут говорить, что то, что написано в Библии, это как бы фуфло, и вообще оно никакого отношения к реальной жизни не имеет. Большинство людей скажут, что да, Божьи заповеди, они, ну, самые лучшие. Вот если бы у нас все жили в нашем государстве по этим заповедям, то все было бы хорошо. Да, вот, ну, притчи, да, Соломоновы, в них столько мудрости. Вот если бы все, как бы, эти притчи, ну, как бы, принимали, соблюдали, то было бы как классно. Но заметьте, Иисус говорит, что мало просто соглашаться с правильностью слова. Мало просто соглашаться с тем, что Бог тебе говорит, и ты понимаешь, да, вот если я это буду делать, мне будет хорошо, да. Если я послушаю Бога, то, ну, Бог обо мне позаботится. Иисус говорит, что следующее искушение, с которым сталкиваются люди, которые слышат Слово Божие, а это вы и я, церковь. Потому что Слово Божие слышит кто? Люди, которые верующие, или люди, которые интересуются, или, так сказать, по крайней мере, открыты, чтобы слышать Слово Божие. Они, может быть, сегодня на улице, им кто-то рассказывает Евангелие, но они, по крайней мере, не, ну, как бы не отмахиваются, не говорят, так, иди ты от меня, достали вы эти все секты, достали мне все эти религии, да. Это, по крайней мере, человек, который слушает, что ему говорится, да. Но он может быть в своем сердце даже соглашаться, да, все правильно. И вам говорит, да, все правильно, я, ну, верю, что вот то, что в Библии написано, это все правильно. Но заметьте, какая проблема, церковь. Не имеет в себе корня, 17 стих, и непостоянный. Почему? Потому что когда настанет скорбь или гонение за слово, то час соблазняется. В других параллельных местах Писания это место по-другому написано. Когда приходит в жизнь искушение, то час соблазняется. Знаете, когда слово, ну, как бы проверяется в нашей жизни? Когда слово проверяется в нашей жизни? Когда у тебя на работе, тебе говорят, вот подпиши этот документ, да, вот эту смету подпиши, и ты знаешь, что там цена в два раза, в лучшем случае, завышена, и, ну, там часть денег идет на откат или на взятки, и у тебя выбор, да? Либо стоять на Божьем слове и не обманывать, и не участвовать в делах тьмы, да? Либо, ну, чтобы избежать каких-то лишних разговоров с начальством, лишней конфронтации, да, взять просто, ну, подписать, ну, и все, ну, одна подпись, подписал и забыл, да? Что-то сделал и забыл. Или как есть такое выражение, ложь во что? Во благо, да? И есть другое выражение, да, что благими намерениями услана куда дорога? В ад. Вот это вот, вот эта ложь во благо и вот эти все дела, которые не соответствуют истине Божией, так сказать, во благо, ну, нам, себе любимым, да, чтобы не столкнуться с этим искушением, не столкнуться с гонением, не столкнуться с испытанием. Но знаете, вот непостоянство в чем? Что мы знаем, как правильно, да? Но нам вот это правильно или вот это Слово Божие, оно нам не подходит вот в конкретной ситуации. У меня часто вот бывает искушение, вот я работаю, да, я делаю, ну, выполняю какие-то заказы по дизайну. И я знаю, что заказчик всегда будет рад, если я ему пообещаю, вот мне сегодня дали заказ, я скажу, вот завтра все, я тебе уже, ну, покажу, то есть уже работа твоя будет готова. А знаешь, реально у меня столько работы, что я в лучшем случае к концу недели смогу только начать. И в лучшем случае на следующей неделе это будет готово. И знаете, вот искушение для того, чтобы, ну, этот заказ не ушел кому-то другому, надо сказать, все сделаю, все будет готово, все, завтра присылаю. То есть лови, так сказать, уже готовый дизайн, готовый макет. И знаете, вот я сейчас себя в этом, ну, как бы, раньше я достаточно часто, ну, может быть, не всегда сознательно, но вот этим решил, думал, ну, успею, как-нибудь там сейчас как-то так ускорюсь, как-то так, я не знаю, там лишние часы в сутках появятся и сделаю. И потом просто, ну, понимаешь, когда раз не сделал, два не сделал, понимаешь, говоришь реально, вот я могу сделать тогда-то. Если не подходит, ну, значит, извините, я не могу как бы за эту работу взяться, потому что реально я ее не могу сделать. Ну, да, если вам нужно на завтра я ее не сделаю. И вот в этом есть как бы вот эта истина, да. Если ты более предан слову, да, то это слово, оно в твоей жизни прорастет. Если ты более предан каким-то своим выгодам, то слово, которое Бог тебе дал, оно посеяно в твоей жизни на каменистом месте. И оно не может, оно может быть очень быстро вырастает, но оно не может принести плод твоей жизни. Ты не можешь как бы с этого слова что-то получить. Ты даже не увидишь, как Божье слово в твоей жизни воплощается. Следующее, о чем говорит Иисус. Посеянное в тернии, 18 стих, означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Знаете, вот это вот слово, да, о посеянном в тернии, я думаю, это больше всего, от чего страдает вообще сегодняшняя церковь и сегодняшнее христианство. Посеянное в тернии. Когда заботы, да, переживания, ну, о том, чтобы прокормить семью, о том, чтобы какие-то дела, вещи в своей жизни решить, когда, ну, вот эти заботы, они становятся на первое место. Знаете, у меня очень часто, поскольку ну, я служу в церкви, иногда случаются какие-то ну, непредвиденные ситуации, иногда очень даже ну, неприятные ситуации. Вот когда у Людмилы Иосифовны умер сын, и нужно было ехать на похороны. Это не был выходной день, да, это рабочий день. Я работаю, у меня есть ну, как бы заказы, есть работа, и, ну, соответственно, для того, чтобы поехать, то есть мне нужно оставить работу, да, оставить заказы и поехать, чтобы я знаю, что я должен быть там, и не нужно там быть. Потому что ну, это часть нашей церкви, это семья, которая ну, так или иначе, как бы, можно сказать, не просто соприкасалась с нашей церковью, а большая часть этой семьи, они даже каялись в нашей церкви. И знаете, вот выбор, да, либо заботиться вот о том, что, ну, тех деньгах, которые я заработаю за этот день, либо идти и служить. И знаете, таких ситуаций, это ну, такая частная, я не хочу этим хвалиться, потому что я благодарен Богу за Диму Панчука, который тоже оставил работу, поехал. Благодарен Богу за Сашу Пащенко, который тоже поехал. Благодарен Богу за Анну Николаевну, за Любовь Павловну, которые поехали поддержать. То есть, как бы моих заслуг, ну, ноль. Но я просто привожу пример, это как ситуация, когда у вас есть чем заняться, да? У вас есть ну, планы, работа. Но вы знаете, что Бог тебе говорит, вот сейчас отложи это и делай вот, ну, вот это вот, ну, то, к чему тебя призываю, вот это мое служение. Я недавно прочитал такое свидетельство, оно меня, честно, ну, как бы поразило до глубины души. Один, ну, как бы молодой проповедник, один молодой пастор, однажды Бог ему проговорил поехать на, я не помню, где он жил, в Канаде или, ну, где-то там вот, по-моему, в Северной Америке. И Бог побудил его, ну, в молитве проговорил, едь вот на эту гору, залазь как бы на вершину горы и становись, и начинай проповедовать. И знаете, он очень долго боролся, он думал, ну, наверное, ну, крыша едет. То есть ехать, ну, он знает, что на эту гору там разве что какие-то там альпинисты поднимаются или, ну, не знаю. То есть, ну, это не какая-то местная достопримечательность или что-то такое. И знаете, вот он боролся, я не знаю, точнее, не помню, там он, может, говорил, сколько времени, то есть шла вот эта внутренняя борьба, поехать или не поехать. У него были свои дела, свои там, ну, семья, заботы, как бы. И срываться, и просто ехать, ну, в другой конец, я не помню, там, города или там этого штата, и залазить на эту гору и становиться, и проповедовать. Но в конце концов он просто так себе сказал, «Господь, если ты меня к этому побуждаешь, я все оставляю, еду на эту гору и проповедую». И знаете, он приехал, залез на эту гору, то есть скарабкался, она не маленькая такая гора была, не помню, ну, высоту, но такая приличная. Встал, никого нету, ни души. Он говорит, «Ну, Господь, если ты хочешь, буду проповедовать». Попроповедовал, то есть но ничего не произошло, спустился с этой горы, ну и дальше жил. И представляете, ну, как бы удивление этого пастора, когда спустя, не помню, 5 или 10 лет он уже стал, ну, как бы известным таким проповедником, ездил там у себя по стране, и однажды к нему на служении подошел мужчина. Говорит, помните вот ту проповедь на горе? Тогда, когда вы проповедовали, я тоже был на этой горе, и это должен был быть последний день моей жизни. Я поднялся туда, чтобы, ну покончить жизнь самоубийством. Вы проповедовали для меня. Знаете, этот человек не узнал в тот же самый момент, что его послушание, да, что вот и то, что он как бы не дал этим терниям, да, заглушить слово от Бога, что его послушание спасло жизнь человеку. Знаете, иногда мы что-то делаем, и очень нас ободривает, когда мы сразу видим плоды. Мы сделали, и нас сразу похвалили. Вот спасибо тебе, Саша. Вот спасибо тебе, Люда. Вот спасибо тебе, Карина. И это, конечно, так нас, мы думаем, ну вот мы хорошие, мы послушали Бога. Слава Богу, да? Но, знаете, иногда вот Бог наставит такие ситуации, когда у нас выбор. Либо терния, заботы. Ну, не то, что Иисус не говорит, что это какие-то плохие заботы, да? Иисус не говорит, что это какие-то греховные. Работа, забота о доме, забота, ну, каких-то других делах в твоей жизни. Но когда вот эти заботы заглушают то слово, которое Бог тебе дал, то опять-таки ты не увидишь плода, ты не увидишь ответа. Вот этот человек, и я знаю, что Бог не то чтобы, ну, его просто испытывал, но Бог своего рода приберегал ему вот этот сюрприз, да, в виде этого человека, что прошло там 5 лет или 10 лет, я не помню, перед тем, как он узнал, что вот эта его проповедь на этой вершине горы, она была не напрасна. И знаете, таких очень много, да, не каждый, он был проповедник, поэтому его Бог, ну, попросил идти проповедовать. Может, вы не проповедник, Бог вас что-то другое попросит, да? Но всегда Божье Слово, которое вы получите, оно будет сталкиваться с определенной вот конфронтацией. Либо послушание Слову, либо какие-то забота и суета. И последнее, да, о чем говорит здесь Иисус, 20 стих. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». Посеянное на доброй земле. Знаете, Иисус, Он объясняет суть, что добрая земля – это тот человек, который не просто слушает Слово, да? Не просто сидит в церкви и говорит «Аминь, слава Богу». Не просто сидит и говорит «Да, все правильно, я с этим соглашаюсь». Но который написано «слушает и принимает». Скажите своему соседу, добрая почва – это человек, который слушает Слово и принимает. Знаете, мало просто услышать Слово. Вы каждый день, я думаю, слышите кучу информации через радио, через телевизор, там, если вы читаете, любите книжки, через книжки. Очень много информации попадает, ну, нам сюда в разум, да? Но Иисус говорит, что Божье Слово приносит в нашей жизни плоды или Божье Царство воплощается в нашей жизни, если мы не просто послушали, услышали, да? Все меня слышат сейчас? Все слышат, да? Но недостаточно просто меня слышать, да, или недостаточно просто слышать Божье Слово. Нужно что? Его принимать внутрь своего сердца. В другом Евангелии, давайте вместе посмотрим, Евангелие от Луки, 8 глава. Этот стих, он звучит немножко по-другому и даже, можно сказать, более ясно. 8 глава, Евангелие от Луки, 8 глава, 15 стих. Если у вас есть Писание, можете вместе со мной посмотреть. Иисус говорит, а упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод свой в терпении. Заметьте, Слово нужно услышать, да, но самое первое, потом сохранить, да. Иногда бывает, что Бог говорит Слово, а оно вроде как бы сразу, ну, ничего не происходит. Иисус говорит, нужно услышать Слово и сохранить. В чем? В добром и чистом сердце. Если твое сердце будет в чем-то недоброе, нечисто, то, другими словами, ты не сможешь это слово сохранить. Ты сразу же, ну, соблазнишься одним из тех искушений, которые вот Иисус перед этим перечислял. Либо дьявол сразу же тебе это слово похитит, ты просто в него перестанешь верить. Либо придет какое-то искушение, и ты променяешь, ну, как бы личный какой-то выгоду, комфорт на это слово. Либо просто у тебя, ну, ты будешь очень занят. Просто будешь очень занят, и ты, ну, не увидишь, как это Слово Божие исполнилось в твоей жизни. И заметьте, Иисус здесь подчеркивает еще одну такую вещь. Хранит и приносит плод в чем? В терпении. В терпении. Иисус часто говорил, что земледелец, пока ожидает плода, он много, ну, как бы ожидает или терпеливо ожидает. Очень часто мы что-то делаем, и нам нужно терпение, чтобы, исполнив волю Божию, да, что получить? Получить обещанное. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Для того, чтобы увидеть, как Божье Царство, оно в вашей жизни реализуется или реализуется в жизни другого человека, важно услышать Божье Слово, сохранить в своем сердце и потом в терпении ожидать. И в терпении не просто ожидать, да, Иисус здесь говорил о земледельце, он 100%, то есть ухаживал за своим полем, если это была картошка, он ее окучивал, жуков собирал, если это была пшеница, то есть пропахивал там по периметру, чтобы там никто окурок не кинул и не сгорел весь урожай, да, смотрел, чтобы там птицы не поклевали, да, чтобы никто не украл этот урожай. И следующее местописание, последнее наше местописание, Иоанна, Евангелие от Иоанна, Мы сегодня почти все Евангелия так. Можно было еще Матфея посмотреть, там тоже есть эта притча. Но просто они ну, очень похожи, вы можете для себя прочитать. Там есть некоторые нюансы и есть то, на что обратить внимание. Но давайте вместе посмотрим Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 по 14 стихи. Что же это за тайна Царства Божия, которое Иисус очень хотел, чтобы знали Его ученики, чтобы знали вы и я? Давайте мы об этой тайне прочитаем. Здесь она, ну, Иоанн, он просто о ней четко и ясно говорит. 1 глава, с 9 стиха. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Заметьте, здесь говорится, вы можете с первого стиха прочитать, да, что вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. Да? Здесь говорится об Иисусе Христе. И здесь говорится, что Иисус не просто тот сеятель, который ну, идет и сеет слово. Да? Но здесь Писание говорит, что Иисус, Он Сам является вот этим Словом, которое мы можем либо принять в свою жизнь, да? Как тут написано, Слово стало плотью и обитало с нами. Но некоторые люди как-то вот не приняли Его, да? А тем, которые приняли Его, да, они стали кем? Детьми Божьими. Стали детьми Божьими. И знаете, для того, чтобы Слово стало в твоей жизни плотью, для того, чтобы Иисус стал в твоей жизни плотью, да? А здесь говорится конкретно об Иисусе. Ты должен принимать вот это слово, которое Бог тебе говорит, слово о Царстве Божьем, слово о тех переменах, которые Бог хочет совершить тебе. Знаете, хочу еще один пример. Вот лично для меня это огромный пример. Думаю, из таких вот старичков нашей церкви это тоже, ну, это семья, огромный пример и благословение. Семья Мелвина и Сэнди Адамс. Это вот наши первые миссионеры, основатели нашей церкви. Знаете, я не знаю, все ли слышали свидетельство Мелвина Адамса, но меня вот, когда он рассказывал свое свидетельство, ну, всегда личные свидетельства, они самые такие вот, ну, тебя ну, пронимают до глубины души. И знаете, когда он рассказывал свое свидетельство, как они получили слово от Бога, чтобы ехать ну, сюда, на Украину, и здесь начинать церковь. Он говорит, что они были, я не помню, какая-то или конференция, или что-то проходило, вот христианское какое-то мероприятие, и там как раз вот было слово о миссионерстве, и Бог проговорил, он до этого никогда, там, я думаю, о Украине не знал, и даже не думал об Украине, и Бог проговорил ему на этой конференции, что ты должен ехать на Украину миссионером. И знаете, первое его впечатление, он говорит, я просто не знал, как моей жене подойти и об этом сказать. У них уже были дети, они еще были такие молодые, ну, служители, только там после колледжа они там какое-то время недолго служили. Я не помню, сколько у них было детей, двое или трое, когда они сюда переехали. Не, когда сюда переехали, у них тут уже потом еще рождались дети уже, когда они... Не-не-не, не один, два раза точно помню Сэнди летал. Ну да, три или четыре было ребенка. И знаете, вот когда Бог проговорил и сказал, Мелвин, вы должны ехать на Украину. И знаете, у тебя молодая жена, маленькие дети, и ехать куда-то, ну то есть бывший Советский Союз за 3-9 земель и начинать с нуля церковь. И знаете, вот он, как мудрый человек, он начал молиться. Он говорит, Господь, если ты мне сказал, что-то ты такое сделаешь, ну, чтобы, ну, либо у меня смелость появится с женой поговорить, либо ну, как бы, как, что-то, какое-то еще другое чудо. И представляете его удивление, когда на следующее утро после этой конференции, утром после сна жена к нему подходит и говорит, Мелвин, мне во сне, то есть было ну, как бы слово от Бога, что мы должны ехать на Украину. И он про себя думает, вот это да. То есть то Бог проговорил ему, и он еще даже ничего своей жене не сказал. И Бог сам проговорил, то есть его жене, и ну, они как бы в единстве поехали сюда, на Украину. И знаете, когда они сюда приехали, да, сегодня у нас тут есть Ашан, куча супермаркетов, тогда, когда они приехали, сахар был по талонам, хлеб разметали буквально там за несколько минут, как завезли. Молоко, я помню, мы приходили за час, за полчаса до открытия, чтобы успеть, когда вот все забежали в магазин, чтобы, ну, хотя бы пачку молока себе ухватить. И вот семья, ну, с маленькими детьми, благополучная, хорошая семья, приезжает вот сюда на такое, так сказать, ну, да, дома были, можно сказать, ну, там, транспорт ходил, но чисто даже вот такие вот, ну, обыденные блага, да, то, что не, больше всего необходимо для семьи, для детей. Молоко, сахар, хлеб. И я помню, то есть те свидетельства, они прославляли Бога, что вот люди из церкви, там, женщины, там, делились с ними этими талонами, чтобы они могли пойти в магазин и купить продукты. Я думаю, что они там кричали соц, им там, наверное, из Америки посылки присылали время от времени, чтобы как-то их поддержать. Потому что даже недостаточно было иметь денег, да? То есть у тебя могли быть деньги, но ты за эти деньги, ну, не имея талонов, да, не имея каких-то связей, ты даже не мог купить этих продуктов. И знаете, вот получить слово, да? А потом, чтобы слово стало плотью. Другой пример, который вот для меня, они в чем были ободрением, это вот пример, ну вот именно семьи, Божьей семьи. Когда есть хороший отец, когда есть хорошая мать, когда есть дети, да, когда родители не в разводе, да, когда родители, ну, не постоянные скандалы. Я думаю, для многих в нашей церкви, да, и тех, кто сейчас есть в церкви, и тех, кто перешел в другие церкви, для многих они стали примером вот этой вот, ну, можно сказать, образца семьи. Потому что в свое время они приняли Божье Слово, да, и в их жизни, да, в их семье, не просто в служении Слово стало плотью, а в их семье Слово стало плотью и обитало с ними полное благодати и истины. И мы, как церковь, то есть те, кто их застал, и, ну, те, кто, можно сказать, сегодня, может быть, позже пришел, но мы все пользуемся вот плодами ихнего послушания. Они послушали Слово Божие, ну, то, что Бог им сказал, и через их жизнь Слово стало плотью. Родилась вот эта церковь. И многие люди через эту церковь спаслись. И другой такой вот пример или иллюстрация в завершении, она может быть не такая вот непосредственно духовная, но меня она очень коснулась. Был один маленький мальчик, это в Америке произошло, и его мать, она очень хотела, чтобы он, ну, стал великим пианистом. И она, ну, они жили в небольшом городке, и она, в общем, его водила по всем вот местным, как бы, учителям, отдавала во все школы, чтобы он учился. И, ну, настал такой момент, когда вот уже, ну, то, чему мы могли научить в его вот этом маленьком городке, его всему, ну, всему научили. И его мама узнала об одном, ну, пианисте очень известном, который жил в Нью-Йорке, который когда-то был, ну, как бы, величайшим пианистом, но уже, как бы, ну, так сказать, оставил вот эти вот, ну, эстрадную деятельность, выступления, и уже своего рода ушел на пенсию. И она решила поехать, ну, к этому пианисту и попросить, чтобы он стал, ну, учителем этого мальчика. И она приехала к этому пианисту, и знаете, первое, что она столкнулась, да, что этот пианист сказал: все, ну, я больше, как бы, учеников не беру, то есть я больше никого не никем не занимаюсь, я на пенсии, то есть, отстаньте от меня. И знаете, в чем была, ну, как бы, хорошая черта этой мамы, что у нее не, было не просто вот желание, да, чтобы ее сын стал вот этим, ну, великим пианистом, у нее была настойчивость, было терпение. И знаете, Бог дал ей мудрость, и она, ну, попросила от пианиста, она говорит: ну, неужели мы проехали там несколько штатов и приехали, ну, просто, чтобы уехать ни с чем, хотя бы просто послушайте моего мальчика, как он играет. И этот мальчик начал играть на пианине, и этот музыкант, когда он послушал, он просто был поражен, насколько, ну, хорошо этот мальчик играет, и он просто про себя подумал, что он как неограненный алмаз, что если, как бы, в него вложиться, он на самом деле, то есть, ну, засияет и станет вот действительно вот этим красивым, таким красивой драгоценностью. И он сказал: хорошо, вы меня уговорили, это будет, ну, мой последний ученик, которого, ну, мой последний студент, с которым я занимаюсь. И прошло много лет, то есть этот учитель, он, ну, занимался с этим маленьким мальчиком, он вырос, и уже, можно сказать, исполнилась его такая заветная мечта, то есть он должен был выступить, это известный есть такой вот Карнеги Холл, у них там в Америке один из таких вот самых знаменитых залов, там, где, ну, стремятся туда все звезды попасть, чтобы там выступать. И должен был быть вот это дебютное выступление вот этого уже мальчика, то есть уже молодого человека, который вырос, которого учил этот пианист. И он играл, и после каждой композиции, то есть зал вставал, то есть все там хлопали, кричали «Браво!», уже весь, вся сцена была, ну, закидана цветами, но зал обратил одну такую деталь внимание, что всякий раз, когда этот парень, он после, ну, исполнения своей композиции, то есть он, ну, кланялся, он постоянно, когда кланялся, смотрел в одну точку, никогда не смотрел, как бы, в пол, но все время смотрел куда-то вверх. И когда люди, ну, как бы, проследили за его взглядом, они увидели, что там во втором или в третьем ярусе сидит такой вот, ну, щупленький старичок, старенький, седой, и внимательно смотрит на этого молодого человека. И никто не мог даже догадаться, ну, как бы, почему этот, ну, такой вот прекрасный играющий музыкант, он постоянно смотрит на этого вот старичка. Но те люди, которые рядом сидели с этим старичком, они слышали то, что он как бы про себя, как, так сказать, шептал или бормотал. И он говорил такие слова: «Никогда не смотри, ну, не начинай смотреть на славу и на тот успех, который достиг. Постоянно смотри вверх. Ибо тот момент, когда ты начнешь смотреть на славу и на успех, который вот ты сейчас заслужил, это будет моментом твоего падения. Постоянно смотри наверх. Постоянно смотри на Христа. Постоянно смотри на то, что Бог тебе сказал. Не смотри на то, насколько ты сейчас успешен, да? Потому что в какой-то момент, мы даже будучи верующими, когда мы послушали Бога, когда в нашу жизнь пришел какой-то успех, да, слово стало плотью, какие-то в нашей жизни пришли плоды, есть момент искушения возгордиться, сказать: вот я такой молодец, вот я такой вот суперверующий, да, я вот был послушен Богу, и Бог такие вот чудеса совершил в моей жизни. Но знаете, вот тот момент, когда мы начинаем вот эту Божью славу, ну, так сказать, присваивать себе, это может стать момент нашего падения. Нам очень важно принимать Божье Слово, сохранять его в своей жизни и в терпении ожидать и прилагать все усилия, чтобы Слово стало плотью и обитало с нами. Вот это есть та тайна, о которой Иисус, можно сказать, поведал своим ученикам в этой притче. Тайна состоит в том, что многие люди сегодня, вы и я, мы слышим о Царстве Божьем. Мы слышим о том, что Царство Божие – это реально. Мы слышим о том, что Бог может обитать в вашей и моей жизни. Но знаете, тайна в том, что Слово становится плотью, и Царство Божие воплощается в жизни того человека, который сохраняет Слово и не дает, чтобы это Слово было украдено. И хочу дать вам буквально минуту перед тем, как мы будем молиться. Подумайте о том Слове, которое Бог сейчас вам говорит. Что Бог сейчас вам говорит, что вы должны сейчас делать в своей жизни? Или в чем Бог ожидает от вас послушания? Что Бог вам говорит сейчас? Вы можете закрыть глаза, просто наклониться, подумать об этом. Потому что я хотел бы вместе с вами об этом молиться. Что Бог говорит тебе сейчас в твоей жизни? Какое семя сейчас как бы упало в твое сердце, и тебе нужно это семя сохранить, ухаживать за ним, чтобы оно проросло и дало плод. Подумайте, и если вы записываете, даже, может, запишите. И я хотел бы вместе с вами сейчас согласиться в молитве, молиться о том, чтобы это слово, оно проросло в вашей жизни, чтобы это слово, оно стало плотью вашей жизни, чтобы это слово, оно стало, может быть, вы будете выглядеть в какой-то момент чудаком, в своих глазах и в глазах других людей, как этот пастор, который поехал на вершину горы и проповедовал, ну, вообще не, ну, непонятно кому. То есть просто он был в этом послушен Богу. Что Бог вам сейчас говорит? Чему вам нужно быть послушным? Давайте сейчас будем вместе в церковь молиться. Склоните свои головы, мы будем молиться. Отец Небесный, я благодарю Тебя за это слово сегодня к нам, как церкви. Я благодарю Тебя за то, что Ты, как сеятель, в Своем Сыне Иисусе Христе, Ты сеешь Свое Слово в жизнь каждого из нас. Я знаю, что Ты больше всех нас вместе взятых, Ты переживаешь о том, чтобы это Слово, оно проросло и дало плод. Ты сказал через Своего Пророка, что как дождь и снег, они снисходят с неба, и они делают землю, способную произрастать различные растения, так и Слово Твое, оно никогда не возвращается к Тебе тщетным, но исполняет то, для чего Ты его послал. Господь, я сегодня молюсь о каждом, кто сегодня пришел на это служение. Я прошу Тебя о том, чтобы ни у кого не было похищено слово дьяволом. То слово, которое Ты сказал им сегодня на этом служении. То слово, которое Ты, может, сказал им раньше. Я молюсь о том, чтобы у них была мудрость, и чтобы они понимали, какое слово Ты дал им, и просто сохраняли его в своем сердце, не давали дьяволу, не давали каким-то обстоятельствам, каким-то разочарованиям похитить это слово. Я молюсь Тебя также, Господь, о том, чтобы когда придет в жизнь какие-то испытания, искушения, когда будет выбор быть послушным Твоему Слову или пойти на компромисс со своей совестью, всем, что Бог Тебе открыл, и не послушать Бога. Я молюсь Тебя о том, чтобы каждый здесь присутствующих, он был послушен Твоему Слову, не пошел на этот компромисс, не дал, чтобы это Слово, оно просто засохло в его жизни. Я молюсь Тебя также о каждом здесь присутствующих, чтобы никто не был втянут в суету, чтобы никто не был настолько увлечен работой, какой-то заботой в своей жизни, какими-то обстоятельствами, чтобы слово просто осталось бесплодными. Я не хочу, Господь, чтобы в моей жизни Твое слово просто оставалось на уровне знаний, на уровне информации. Но я очень хочу, Иисус, чтобы Твое слово, Ты сам стал плотью внутри меня и обитал со мною, полный благодати и истины. Я хочу видеть славу Твою, славу как единородного от Отца. Хочу видеть эту славу в своей жизни. Хочу видеть эту славу в жизни тех людей, с кем я соприкасаюсь. В жизни тех людей, которым Ты даешь возможность послужить. Я хочу видеть измененные судьбы и смененные жизни. Боже, мы сегодня молимся как церковь, чтобы мы приняли Твое Слово о Царстве и стали ответом для тех людей, кто сейчас рядом здесь на базаре торгует, для наших соседей, для тех людей, с кем мы можем соприкасаться на работе или можем посетить больницы или еще где-либо. Господь, дай нам стать действительно людьми, которые приняли Твое Слово и заботиться о том, чтобы Твое Слово стало плотью, чтобы Твое Слово оно воплотилось, чтобы Твое Слово жило через нас. Дай нам это терпение, чтобы ожидать. Дай нам эту настойчивость, чтобы не смотреть на трудность обстоятельств, но смотреть на того, кто дал нам это Слово, на того, кто нам пообещал, на того, кто сказал, что я верен всякому слову. Я слежу за тем, чтобы всякое мое слово, оно исполнилось. Я слежу за тем, чтобы ни одно слово, которое я вам дал, оно не возвратилось ко мне пустым, тщетным, не исполнившимся. Иисус, благослови нас как церковь, чтобы мы были ревнителями, людьми, которые ревнуют о Твоем слове, ревнуют о том, чтобы приносить плод в 30, 60 и 100 крат. Иисус, я знаю, что сами по себе мы не можем принести этот плод. Но когда мы принимаем Слово Тебя, когда мы принимаем откровение, когда мы принимаем то, что Ты говоришь мне, что будь послушен мне в этом, делай сейчас вот это, рассказывай вот этому человеку о Боге, заботься сейчас об этом человеке. Господь, дай нам быть людьми послушными, дай нам быть людьми исполнителями Слова, не слушателями забывчивыми, обманывающими самих себя, но теми, кто исполняет Твое Слово. И, Боже, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, Боже, подавай нам на сей день. И прости нам, Боже, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас, Боже, во искушение, но избавь нас от дьявола. Ибо Твое есть Царство, Твоя есть сила, Твоя есть слава во веки веков. Аминь. Аминь, Церковь.